Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня в нашей студии уже не в первый раз Анатолий Иванько, ветеран военной разведки России, писатель, публицист, общественный деятель, военный историк. Добрый день, Анатолий Григорьевич.
Здравствуйте, Евгений.
Прозвучал старинный марш одного из полков русской императорской армии, ну, чтобы задать определенный настрой нашему разговору, потому что говорим мы про войну. Но разговор будет носить такой отчасти философский, историко-философский характер, потому что тему войны мы затрагивали последние уже 2 года неоднократно, поскольку Российская Федерация, ну, фактически ведет войну. Как ни назови эту войну, там локальный конфликт, малый локальный конфликт или
региональный
или СВО, и как ни назови, все равно, по сути дела, это война. Гибнут люди, получают ранения, семьи теряют своих кормильцев. В общем, все достаточно сложно. И как выйти из этой ситуации, тоже пока не очень понятно, потому что наши оппоненты этого определенно не хотят. Первый мой вопрос к Анатолию Григорьевичу. Как вообще проистекают войны? Вот с духовной точки зрения очень хорошо об этом написал святитель Николай Сербский в своей книге «Война и Библия», где он высказал такую точку зрения, что это наказание от Господа за то, что человечество не живет по Господним законам. Если вы живете вне парадигмы соблюдения Господних заповедей, вы начинаете служить оппоненту Господа, и хочешь не хочешь, начинаются конфликты, начинаются столкновения, начинаются конфликты в семье, конфликты каких-то коллективов, ну и также конфликты между государствами, потому что есть интересы государства, у каждого государства есть свои интересы. Это банальность, но это так. И когда эти интересы начинают вступать в конфликтные взаимоотношения с интересами других стран, сопредельных или не очень сопредельных, ну, начинаются войны. Война – это решение тех или иных проблем
силовыми методами.
История человечества – это, по сути дела, история войн. Как ни посмотришь на историю, кругом кровь, горят дома, висят люди, которых казнили, или лежат расстрелянные, и многие миллионы людей приняли мученический венец и принимают сегодня его. И второй мой вопрос – какие войны бывают, и как все-таки удается разрешить этот конфликт, потому что бывает, что и победы нет, и в то же время заключается какой-то мирный договор, когда каждая из сторон, ну, в общем, остается при своих, что называется. Это редко, но бывает. Чаще, конечно, есть победитель.
Вообще, вы затронули, конечно, полностью именно философскую тему, тему какого-то неизбежного движения человечества по своей исторической стезе, где, как вы правильно и сказали, войны велись и ведутся с определенной постоянностью. И что мне хотелось бы сказать? Вообще, Земля, мироздание наше, живет по законам космоса. Все как в космосе. А там так. Хаотичное движение, постоянное движение и отрицание, закон философский, отрицание. Одни галактики возрождаются, другие тут же ликвидируются, заходя в черные дыры. Так и на Земле. Все находится в движении. Но движение всегда болезненный процесс для тех цивилизаций, которые существуют на Земле. И горе тем цивилизациям, которые не смогли преодолеть этот болезненный процесс. Они были поглощены другими народами, другими цивилизациями. Например, уж какие были цивилизации мощные? Византийская, римская, цинская цивилизация. Все были ликвидированы, были побеждены в результате войн другими народами, другими цивилизациями.
У меня такой вопрос. Вот эти вот столкновения, военные войны, которые зачастую десятилетиями длятся, а то и веками. Ну, вспомним историю Рима. Римская цивилизация, она все время жила, все время воевал Рим, и все время было враждебное окружение. В конечном итоге столкновение с Аттилой, главой тогдашней, так сказать, конгломерата варваров, вот это столкновение привело к крушению Древнеримской империи, и смена парадигмы произошла цивилизационной. Вот это всегда так происходит, всегда какое-то крупное образование воюет и всегда вызывает раздражение окружающих народов.
всегда. Потому что, опять же, по законам природы, сильный всегда пытается обеспечить свои интересы за счет слабого. Но при возникновении войн я усматриваю один постоянный такой, постоянную константу их существования и их гибели. Я имею в виду, что, во-первых, война не всегда регрессивный процесс, она бывает и прогрессивной, она вызывает довольно-таки прогрессивные процессы, но...
Ну, бывают освободительные войны, да? Или войны, когда народ вынужден защищать свои интересы, как Россия сегодня, она ведет освободительную войну и защищает себя.
Вернемся к тому, что я сказал насчет вот этой постоянной константы. Так вот, старые, одряхлевшие цивилизации и их апофеоз, империи, они возникают тоже на почве более прогрессивной. Горе тем государствам и цивилизациям, и народам, которые поставили своей целью в разрез с заповедями Христовыми, поставили своей целью роскошь, застой, коррупцию вместо созидательного труда. Их удел быть уничтоженными другими цивилизациями с помощью войны. Ну а генератором обновления жизни на Земле является война, и отрицать ее совершенно нельзя. Как вы и правильно на начале беседы сказали, она все время сопровождает историю человечества. Она вплетена в историю человечества. И генератором она является вообще, согласно законам, материального мира. Поэтому отрицание войн противоречит сущности человеческого бытия.
Да, и христианство не отрицает войны. Те, кто так говорят, они не правы, потому что даже в Евангелии целый ряд есть высказываний представителей христианства, где это все подробно рассказано, но я отсылаю к книге Николая Сербского. Познакомьтесь с ней, почитайте, когда будет время. Она есть в интернете, есть этот текст этой замечательной работы. Довольно давно она написана, но нисколько не устарела. Анатолий Григорьевич, вот эти периоды войн, они ведь сопровождаются еще зачастую переломным этапом. Ну, вспомним даже Великую Отечественную. Перелом в войне связывают с Курской битвой, так называемой, когда силы врага стали откатываться на запад, а мы стали освобождать разные страны и мало-помалу вошли в Берлин. Берлинско-Одерской операцией завершилась эта война. Тоже хотелось бы, чтобы вы и об этом сказали. Перелом в войне, он чем связан? Это чисто материальная составляющая войны? Или в основе лежит все-таки духовное начало? Когда люди начинают понимать, что они не могут не победить. Вот то, что нам остро необходимо сегодня. Потому что для многих людей никакого СВО вообще не существует. Они живут в другой парадигме, в другой реальности. А нам вот нужно, чтобы как можно больше людей захотели победы для России. Иначе России просто не будет.
То же самое было и в ходе Курской битвы во время Великой Отечественной войны. Но здесь, Евгений, я хотел бы заострить ваше внимание и наших радиослушателей вот на таком моменте. Вообще, с точки зрения философии, перелом – это невозврат к происшедшему, так называемая точка бифуркации. И в этой связи у меня по Курской битве двойственное такое мнение о переломе. Я считаю, что итоги Курской битвы – это стратегический успех, после которого стратегическая инициатива перешла в руки советского командования. Не случайно об этом сказал американский историк Джон Кейдлин в своей книге «Танки горят», изданной в 1974 году. Он написал: «После того, как на Курской дуге прозвучал последний выстрел, после этого уже советское командование решало, куда наступать, какими силами наступать, как вести дальнейшие боевые действия, но не немцы. Немцы только пытались изобразить хорошую мину при плохой игре, то есть они начали отступать, временами драпая, но умело организовывали арьергардную защиту, арьергардные бои и сражения, но фактически отступали. А вот в отношении перелома. Перелом был в результате Курской битвы, но не военный. Он был политический, потому что в результате Курской битвы во Второй, я подчеркиваю, во Второй мировой войне наступил перелом, потому что наши войска, тот же Ватутин, который командовал на Курской дуге Воронежским фронтом, стремительно вышли к границам Европы, цитадели
европейского фашизма, да, я бы сказал, мирового фашизма. И вся военная составляющая уже началась там, в Европе. Вот это перелом во Второй мировой войне. Что касается Великой Отечественной войны, то я вот не вижу такого перелома, потому что бои как были наступательные операции, как были оборонительные операции. Стратегическая инициатива была захвачена советским командованием. Справедливо. Был стратегический успех. А вот перелом во Второй мировой войне наступил по результатам Курской битвы, потому что война пришла на поля Европы. Там развернулись сражения. Вот это уже очень... Это перелом был.
Ну, вернемся. Вот я задал все-таки вопрос про Первую мировую войну, в которой Россия не могла не принять участие. Ее, собственно, спровоцировали, хотя государь-император до последнего сопротивлялся и пытался как-то миром решить вопрос. Он вообще был государь-миротворец. И вот этот вот конфликт из-за Сербии. Шли там активные переговоры с его родственниками, с тем же кайзером Вильгельмом, с другими, так сказать, главами тогдашних императорских монархических домов Европы, но ничего не получилось. Россия была в августе 14-го втянута в войну, и вот за весь период, за 3 года, 1 000 000 погибших. С гражданской даже сравнивать нельзя. В гражданскую погибло более 12 миллионов человек, о чем не все знают. А вот все-таки переломный период же там тоже был. Это вот Брусиловский прорыв, так называемый. Как он происходил и насколько был важен для вот этого периода?
К сожалению, Брусиловский прорыв как новая форма наступательных действий, когда прорывают оборону противника не на одном участке, а сразу на нескольких. В этом и заключался новизна этого маневра, продуманного генералом Брусиловым. К сожалению, Брусиловский прорыв, имея стратегический успех и, в общем-то, предопределяя перелом в ходе сражений, таковым он не стал. Потому что разобщенность и не то, что безграмотная, а я бы сказал, какие-то действия нерешительные командующих соседних армий. То есть не было взаимодействия между армиями Ренкампа, Самсонова. И поэтому сам Брусиловский прорыв не стал таким переломом, на который, в общем-то, Брусилов, наверное, и рассчитывал. А я даже не сомневаюсь в этом, потому что он, стратег, был великолепный. Что касается перелома как такового, то, как мы уже говорили, что это не возврат к прошлому, не возврат к происшедшему. И здесь тоже ни возврата не произошло, война продолжалась, но уже на очень невыгодных условиях для России. Это первое. Но я обратил внимание на вашу очень сильную мысль о том, что Россия не начинала эту Первую мировую войну. Ее втянули туда, так называемые союзники. Кстати говоря, и Вторую мировую войну Россия не начинала. Советский Союз как мог старался, а, оттянуть начало войны, и, б, привлечь внимание международного сообщества к развязываемым событиям в Центральной и Западной Европе. Но не получилось. Поэтому Россия не начинала. Она не была никогда зачинщиком мировой бойни.
Ну, мы видим, да, Россию провоцировали все много время. Раз, все время. Это, в общем, ну, русского медведя всегда пытаются выгнать из берлоги, где он мирно живет, лежит там и занимается своими делами медвежьими. И обычно это плохо заканчивалось, да и закончится в будущем, я думаю, для врагов России, потому что игры с медведем, они, в общем, возможны, но они весьма-весьма опасны. Вот что касаемо дня сегодняшнего, идет СВО, вот мы за эти 1.5 года чего только не увидели, и наши подразделения под Киевом, и отступление, и сдача Херсона, и так далее, и тому подобное. Вот сегодня идут позиционные бои, там с переменным успехом, гибнут люди, та сторона наступает. Мы, в общем, перемалываем личный состав, его уничтожаем вооружение. И, по сути, вот территория, где идут бои, напоминает полигон. Полигон, где вот идет испытание новых видов вооружений. Как ни крути, многие фирмы западные заинтересованы в том, чтобы такой полигон был, потому что им надо где-то в реальных боевых условиях испытать свои новые виды вооружений. Высокоточное оружие, боевые дроны и так далее. И, в общем, ракеты. Вот все-таки для перелома что необходимо с точки зрения
военной и, может быть, с точки зрения духовной, потому что никакое самое современное оружие не сработает, если не будет людей, которые готовы их применять. В семидневной вот этой войне Израиль-Египет, все же помнят, что мы египтянам предоставили самые современные виды вооружений, но не оказалось людей, которые готовы были умереть за свою страну. Был самый настоящий драп, и все это оружие было брошено, и Израиль победил.
Я полностью согласен с вами, что никакое самое современное оружие к перелому военных действий привести не может. Нужна политическая воля руководства страны, руководство одной из сторон или обеих сторон, и сплоченность нации и вера своему руководству в то, что оно способно переломить ход боевых действий в политическом, военном и стратегическом смысле. Но я бы хотел сказать, что в продолжение вашей мысли. Да, вы правильно сказали, западные фирмы, специализирующие на производстве и продаже оружия, действительно сейчас потирают руки. Но, на мой взгляд, есть еще одна очень серьезная деталь, связанная с этой войной на Украине. Дело в том, что ведь почему американцы сейчас спонсор и союзник номер один Зеленского, номер один, спонсор и союзник, и поставщик всех видов вооружений? Потому что американцы наблюдают сейчас за ходом события и внимательно изучают формы и методы современной борьбы, потому что они собираются то же самое сделать в ближайшее время с Тайванем. И, с одной стороны, как вы совершенно справедливо сказали, это полигон испытаний новых видов вооружений, новых военных технологий, а с другой стороны, это опыт ведения боевых действий когнитивного характера. Когнитивный характер войны – это когда действует на психику личного состава армии, это когда действует на руководство страны противника, это когда действует на элиты, готовя их к сдаче всех позиций на милость победителя. И в конце концов, это действует на психику воюющего личного состава с целью подорвать его дух к сопротивлению. И вот сейчас мы это все и наблюдаем. Идет когнитивный характер войны, потому что появились новые бесконтактные средства вооружения. Вы правильно сказали, высокоточное оружие и роботизированные системы различных модификаций.
Ну, искусственный интеллект, который активно используется, уже личный состав. Да. Люди вот, живы остаются, в случае чего гибнут,
да,
только.
И вот за этим машины. Очень внимательно следят американцы. Очень внимательно. Не немцы. Немцы, они сателлиты. Американцы. Они занимаются этим, поэтому сейчас они убивают двух зайцев. С одной стороны, накапливают боевой опыт, наблюдая со стороны, и с другой стороны, ослабляют врага номер два своего, это Россию. Потому что для них сейчас враг номер один – это Китай. Они знают, что с Китаем из-за Тайваня придется столкнуться. И вот этот богатейший опыт ведения когнитивно-бесконтактных боевых действий им очень пригодится.
Вопрос о гражданской войне. Мы с вами перед
вернемся, мне очень нравится,
говорили. В принципе, вот то, что сегодня происходит, когда славяне убивают славян, ну, фактически русские убивают русских, очень напоминает то, что было примерно 100 лет назад в России, когда Россию, собственно, искусственно раскололи, когда одни, так сказать, силы, немцы, поддерживали Ленина, а другие, значит, силы поддерживали белое движение. Не очень активно, надо сказать, поддерживали. Все-таки сегодняшний день напоминает отчасти. Ну, как бы поддерживали, но давали не так много. Мы знаем, что зачастую и оружие поступало некомплектное, не самое современное. Тем не менее, поддержка была. И, по сути дела, подливали бензинчик в этот огонь, когда он там затухал. Еще там поступала новая порция топлива. И более 12 миллионов погибших в конечном итоге. И большие колоссальные территориальные потери. Но Брестский мир привел фактически к расколу Российской империи. Тяжелейшие последствия, из которых пришлось выходить с переменным успехом в течение десятилетий, и которые, надо сказать, привели и к Второй мировой войне отчасти, к Великой Отечественной.
Версальский мир, он был предопределен, что немцы все равно пойдут на возрождение и реванш.
У меня вот первый мой вопрос, все-таки то, что мы сегодня наблюдаем на Украине, можно ли сказать, что это тоже гражданская война с искусственно раздуваемым расколом между, собственно, одним и тем же народом, и то, что мы видим, во многом напоминает то, что было 100 лет назад. вот просто до деталей, до мелочей. Вы не анализировали это?
Анализировал. Вопрос? Вы знаете, всегда противник следит за ситуацией в стране. Он ищет слабое место. И когда власть в государстве потенциальном противнике ослабевает, он пытается нанести удар. Это не обязательно удар оружием. Ведь украинцев 30 лет идеологически обрабатывали в русофобском варианте. 30 лет. А почему? А потому что после Брежнева наступило практически безвластие. Все кланы боролись, престарелые лидеры боролись за власть, чтобы не упустить свои привилегии. И к чему это привело? А потом это привело к Горбачеву, а потом это привело к Ельцину. А сейчас уже 30 лет тоже непонятно, что творится в нашей стране. Но я бы хотел сказать вот о чем. Да, и я полностью согласен с вами, что конфликт на Украине – это гражданская война, когда славяне уничтожают славян. И не просто славяне славян. Это не какие-нибудь там хорваты или сербы. Это наши братья, о чем неоднократно подчеркивал.
Причем братья по вере.
По вере, ведь, по историческому, по культурному историческому наследию, по историческому, по генетическому коду.
Я просто вспоминаю замечательный фильм «Лучшие в аду», где, значит, есть такая сценка показательная. Ну, в общем, одна сторона борется с другой стороной, идет борьба за захват некого важного здания. Двое там сталкиваются, два бойца. Случайно иконка в комнате, вот разрушенная иконка святителя Николая сохранилась, иконка упала, и вначале один бережно поднял там, отряхнул эту икону, потом у них там драка происходит, опять иконка упала, уже другой подошел, поднял эту иконку, потому что и для первого, и для второго это святыня. Вот это вот ужасная сцена, на мой взгляд, очень показательная, очень ясно, внятно характеризующая ситуацию.
Вы знаете, Евгений, я все-таки хотел бы возвратиться к очень серьезному вопросу, который вы поднимали, но нам надо с ним разобраться до конца. Я про гражданскую войну. Ведь что получилось? 17-й год, весна и лето, февралисты осточертели всему народу и всему обществу. Они не смогли ничего справиться. Ни со страной, ни с экономикой, ни с разрухой, ни с бандитизмом, ничем. И да еще и войну проиграли.
Временное правительство.
Их называют
февралисты. Название они выбрали очень неудачно, потому что временное не может быть долгим, постоянным и прочным. Да.
Но дело в том, что ведь кто провозгласил первый лозунг «Превратим войну империалистическую в войну гражданскую»?
Ленин.
Ленин? Да, можно его осуждать, можно оправдывать. И я могу назвать много очень аргументов и за, и против. А теперь отвернемся временно от Ленина. А за что воевало белое движение? За единую и неделимую. Вот в чем дело. И тут еще непонятно, кто что. Да, вы правильно сказали, что белое движение в конечном итоге превратилось в орудие Запада. Это и поставки оружия, это и финансовые вливания, это и, как всегда, советники на фронтах. Было такое.
Но до середины 18 года в прессе название большевизма писалось по другим немножко видам «германо-большевизм». И немецкие артиллеристы участвовали в подавлении вот этого выступления в Ярославле. Там были орудия немцев, батареи, и были немецкие артиллеристы, да, которые стреляли по
Вы
городу.
Вы подошли к следующему моменту.
Вот такая вот.
А были ли большевики все-таки ставленниками немецкого капитализма? У Маяковского есть стихотворение, не знаю, знаете ли вы, нет, когда он пишет, что подчиняясь партийной воле в немецком вагоне с немецкой пломбой, плачь, Гогенцорлин, потому что Ленин стал бомбой для твоей империи. Все это было, так оно и было. Но был еще один очень интересный нюанс. Уверен, что вы, может быть, слышали о нем. Вот. Дело в том, что сначала на фронтах гражданской войны белые побеждали везде, потому что у большевиков не было ни армии, не было ни оружия, не было ни грамотных командиров и так далее. Да, много переходило на сторону...
Ну, рейд Мамонтова по тылам закончился тем, что до Тулы дошли, а потом уже до
так
Москвы.
Вот, да, дело в чем. Тут мы касаемся еще одного очень важного исторической вехи. За что была расстреляна царская семья? Дело в том, что где-то в 11 году царствующие дома Европы, это была Франция, Россия и, если я не ошибаюсь, Германия, именно господствующие, царствующие кланы, дома, скинулись и создали некий стабилизационный фонд по типу, прообраз Международного валютного фонда. Причем...
ФРС.
Да. Причем самую большую лепту внес Николай II. Теперь, когда большевики встали перед дилеммой, что их белое движение задавливает, они снова обратились, во-первых, в Брестский мир. Это первое. Второе. Они обратились в этот фонд и сказали, верните нам деньги. А им говорят, так а вы первые, что заявили, что вы не отвечаете за долги и царского правительства. Как понять? Они тогда говорят, а у нас есть родственники царя, которые по закону, они должны получить эти деньги. А что вы предлагаете? Они говорят, мы ничего не предлагаем, верните нам эти деньги, потому что нам они сейчас нужны для войны. А давайте сделаем так. Вы ликвидируете всех царствующих особ, потенциальных владельцев этого богатства, а мы вам оплатим вашу гражданскую войну, оружие, боеприпасы, снаряжение и так далее. И в конце 18-го года большевики стали на фронтах одерживать победы. Пошло вооружение, пошли снаряды, боеприпасы и так далее. Это первое. Второе. Я хочу сказать, что подчеркиваю, что все-таки белое движение начиналось как народное, оно было за единую и неделимую, не к пяди земли врагу. А Брестский мир показал, что, в общем-то, большевикам наплевать на территории. Они отдали много территории.
Плюс репарации, выплаты золотом же производились.
Да, да. Вот. Поэтому я считаю, что и те, и другие, каждый по-своему, так сказать, замараны. Но, с другой стороны, все-таки народ не поддержал реформы того же временного правительства, эти либеральные. Все-таки он поддержал, что мир хижинам, война дворцам. Ну, а вот белое движение получилось на исходе. Оно выступило против этого. И народ его тоже не поддержал. Народ видел в них бывших ставленников царя. Хотя там уже давно этих дворян не было, там разночинцы воевали, эти ротные, батальонные, младший офицерский состав тактического звена. Это были все из народа. Но ненависть к царскому режиму была и этим магнатам, этим банкирам и так далее. Настолько велика, что били всех.
Ну, тема очень неоднозначная. Белое движение было действительно неоднородное, и в разных регионах оно очень неоднородное, и в разные периоды исторические. И, конечно, и моральный дух был разные. Один там в конце 17-го, там в 18-м году, а через три года уже усталость от войны, уже там сплошь там мобилизованные воевали. Поначалу же это были добровольческая армия. А потом все-таки стали призывать, и Колчак, так сказать, мобилизовывал, и были восстания, и на фронте там отказники так называемые. Все очень напоминает день сегодняшний, когда, в общем... И тогда многие там говорили, мы не понимаем, за что мы воюем и что происходит. Моя хата с краю, ничего не знаю. Вот как в известной песне из фильма «Бумбараш» Юлии Кима. Там несколько замечательных произведений песенных. И вот одна посвящена позиции бойца, там солдата, который стремительно, бросив все, прихватив только винтовку и патроны, едет с фронта к себе домой, потому что воевать ему надоело за три года. И, в общем, усталость от войны зачастую приводит к тому, что войны заканчиваются. Вот все-таки как заканчиваются войны, и как нам выйти из сегодняшней военной ситуации, потому что Запад, он же заинтересован в испытании новых видов вооружений, и в отмывании денег, и там тоже откаты происходят. Есть силы, которые просто, и люди конкретные, которые очень много зарабатывают на этих военных поставках, но для них это работа на их карман, что называется, идет, потому что кому война, а кому мать родная, есть такая хорошая пословица. И к тому же им нужно создавать постоянно нестабильную ситуацию в экономике, в политике, в России, с тем, чтобы убрать конкурента с рынка. Ведь все понимают, что ядерную державу не так просто уничтожить, а при всех, так сказать, усилиях, ну, есть риск применения ядерного оружия. Но в то же самое время вот эти вот санкции, они убрали очень серьезного конкурента, потому что мы все-таки стали за 30 лет конкуренты во многих сферах жизни и производства. А сейчас вот Российская Федерация на мировых рынках уже не представлена. Вот американцы своего добились.
Ну, начнем с того, как вы поставили вопрос, чем заканчиваются все войны. А все войны заканчиваются, если опять вспомнить старика Клаузевица, миром, комфортным для победителя. Приходит победитель в эту страну и превращает ее в колониальную придаток свой, выкачивая из нее все ресурсы, уничтожая все прогрессивного, что есть в обществе, которые могли бы аргументированно препятствовать порабощению народа и уничтожению страны, превращая фактически, в конечном итоге, превращая этот народ, это общество в своих бесправных рабов. Вот чем заканчиваются эти все войны. Я хотел бы еще сказать, что этот конфликт, я вот думаю, он вполне может перерасти в ядерное противостояние Украины и России. Но я подчеркиваю, Украины и России. Почему? Потому что мировая война, ее характеристика основная, это когда с двух сторон воюют коалиции держав. Как было в Первую, как было и во Вторую. В Первую мировую и во Вторую было, с одной стороны, итальянско-германская, а с другой стороны, англосаксонская. Франция, Англия и Соединенные Штаты Америки. Точно так было и во Вторую. Сейчас, может быть, если только Россия не вмешается в конфликт с НАТО, как ответка за ядерные провокации Зеленского. А это вполне осуществимо, потому что еще в 2019 году Зеленский сказал, что если вы Украину не примете в НАТО, я выхожу из договора по нераспространению ядерного оружия. А это означает, что начинается ядерная программа. У него есть такой третье или четвертое лицо, некий Давид Арахамия, выходец из нашего Сочи. В Раде он отвечает за связь с Америкой, с Соединенными Штатами Америки, контакты, связи и так далее. Он сказал, если бы у нас было ядерное оружие, то с нами бы разговаривали совсем по-другому, как с другими странами ядерными. Поэтому нам вот так нужно ядерное оружие. И ядерный конфликт на Украине в отношении России может в любую минуту начаться, потому что у них вся инфраструктура для создания ядерных боеприпасов, ну, правда, на базе плутония, это не совсем то, но все равно ядерное оружие. У них все это есть. И второе, сейчас возможность того, что ядерное оружие первое применит проигрывающая сторона, я имею в виду режим Зеленского, по принципу, ну, так не доставайся же ты никому. Если ты не нам не достанешься, эта территория Луганской, Донецкой, там, Запорожской и еще там какой-то области, то никому. И самое главное, что России придется очень долго затрачивать огромные деньги и материальные средства, чтобы восстанавливать эту территорию. Ну и второе, сопровождается этот принцип еще и тем, что в этом случае им наплевать на то, что они могут подвергнуть опасности все человечество. Ну и вот возня с Запорожской атомной электростанцией, она показывает, они же пытаются именно ее подорвать, они обстреливают те объекты, которые именно могут вызвать необратимые радиоактивные последствия.
Меня во всей этой истории вот что удивляет, люди, которые руководили западными странами 50 лет назад, они были значительно более адекватны, они понимали, что нельзя со страной так себя вести, со страной, у которой есть ядерное оружие, ядерные боеголовки, ракеты и так далее. Сегодня вот такое впечатление, что мир сошел с ума, потому что они ведут себя так, как будто бы вот оружие куда-то исчезло, куда-то его там взяли, вывезли на больших кораблях и за борт выбросили, и его не существует. Но ничего не изменилось, это оружие существует, и применение его грозит уничтожением всего человечества. Почему такое поведение? Ведь ясно же, что начни там Украина или какая-то другая страна, и Польша там примени, там это тактическое ядерное оружие. Закон домино, закон костяшек домино. Одна костяшка упала, все, там весь этот ряд тут же повалится.
Ответка будет в любом случае. Но я хочу напомнить, Евгений, нашим радиослушателям вот такой момент из истории Советского Союза. Ведь СССР впал сам по своей инициативе в страшную, глубокую геостратегическую ошибку, когда на весь мир кричал «Мы за мир, у нас еще остается память о 41-м, мы никогда не начнем использовать ядерное оружие, ни при каких условиях». Тем самым он поставил себя в проигрышное в ядерном отношении положение, положение жертвы. «Мы только ответим». Он уже готов был, что он будет жертвой ядерного нападения. И сейчас правители нашей страны впадают в ту же ошибку, когда говорят, у нас в военной доктрине или в ядерной доктрине написано, что мы нанесем только ответный ядерный удар. Но я считаю, что и здесь они проигрывают точно так, как вы сейчас сказали, кто у руля сейчас на Западе. Дело в том, что время подлета современной ракеты, той же «Воеводы», «Сатана», «Сатана-2», до Лондона 5 минут, до Нью-Йорка 8 минут, до Берлина 6 или там тоже 3 минуты. То есть у него время на эвакуацию населения и подготовку не остается. То есть последствия-то будут ответного удара очень серьезные. И, как вы сказали правильно, прежде всего погибнуть вот эти вот города, а дальше, понятно, что по нарастающей. Поэтому вот это все, к сожалению, и опять же, как вы правильно сказали, эти новые, так сказать, менеджеры международного класса, они все это или не хотят учитывать, или просто не знают этого всего, или не хотят знать об этом.
Или какие-то темные сатанинские силы пытаются
полностью нас согласен.
Уничтожить и уничтожить Россию, которая, ну, в принципе, удерживающая. Есть понятие, которое удерживает мир от прихода в мир Антихриста. Я думаю, что есть о чем задуматься. Читайте серьезные исследования, военные мемуары о разных периодах, много чего издано, исследования военных историков, потому что из этих вот трудов очень много интересного можно почерпнуть, что экстраполируется на день сегодняшний, на сегодняшнюю непростую военную ситуацию. Поэтому я призываю всех думать и молиться, конечно, призывать наши власти к разуму, к трезвению, к духовному трезвению и к тому, чтобы наша страна не погибла из-за каких-то неправильных, непродуманных решений и ошибок, ошибки, которые допускаются людьми, стоящими наверху власти, они дорого обходятся стране. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в нашей студии уже не в первый раз был Анатолий Григорьевич Иванько. Спасибо ему, и до новых встреч в эфире.
И вам всего доброго. Храни вас, Господи.
В завершение разговора еще один фрагмент из старинного военного марша одного из полков Российской императорской армии. Спасибо всем и до новых встреч.